эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Паводле следчага камітэту Беларусі, усіх затрыманых па падазрэнні ў датычнасці да выбуху каля Віцебскай управы КДБ адпусцілі. Але няма звестак пра тое, каб справу, распачатую паводле артыкулу 339 крымінальнага кодэксу хуліганства, скасавалі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Паводле афіцыйных дадзеных са следчага камітэту, які займаецца расследаваннем па факце выбуху каля будынка Віцебскай абласной управы КДБ увечары 11 лістапада, затрымана было каля 60 чалавек. Большасць з іх адпусцілі той самай ноччу. Трое заставаліся пад вартай да 14 лістапада. Потым з'явіліся звесткі, што падазраваны застаўся адзін. Урэшце і яго адпусцілі, паведаміў следчы камітэт, заявіўшы журналістам, што па справе выбуху ля КДБ няма ні затрыманых, ні падазраваных. Але застаюцца пытанні, адказаў на якія мы не ведаем, лічыць віцебскі праваабаронца Павел Левінаў. Да прыкладу, адпушчаныя людзі могуць заставацца сведкамі ў справе, у іх маглі ўзяць падпіску аб нявыездзе або пра неразгалошванне таямніцы следства.
Мы не знаем фамілію, хто быў задержан, не знаем, хто быў адпушчаны, мы не знаем, на якіх аснованнях они былі адпушчаны, статус іх, кем они являюцца. Мы не знаем, кем они былі задержаны, где они содержаліся за время. Хотя, может быть, это какой-то тактический ход выпустить их на свободу, чтобы последить на свободе их контакт.
Скантактавацца з тымі, хто быў затрыманы па справе выбуху, пакуль не ўдаецца, працягвае спадар Левінаў.
Тяжело искать иголку в стоге сена, особенно когда эта иголка сама не хочет найти, да, если так перефразировать пословицу. Люди не идут на контакт и сами не обнародуют, а еще думают, что, скорее всего, еще больше ушли в тень, то вот поэтому их и тяжело установить. Как правозащитника меня интересует, как с ними обращались, ну, предоставлен ли им адвокат, оказана ли была медицинская помощь, если она была необходима, в каких условиях они содержались.
Былы аператыўны супрацоўнік абласной міліцыі Александр Мікулін, агледзеўшы месца выбуху, зрабіў свае высновы.
Меня удивил момент тот, что действительно это место подрыва выбрано не случайно, профессионально. Ни одна камера не видит, кто закладывает заряд, что там происходит, и т.д. Заряд выбран такой, что опасности для окружающих он не представлял, там не было никаких таких деталей, которые могут причинить осколочные ранения. Так что там все-таки произошло? В Минске планируется вот при президенте расширенное заседание по работе правоохранительных органов. Может, это проверка работы правоохранительных органов? И трудно сказать.
Спадар Мікулін звяртае ўвагу, што ў дзяржаўных СМІ якраз з'явіліся паведамленні пра вучэнні тэрытарыяльнай абароны, якія праходзілі на Віцебшчыне 13-14 лістапада. Праўда, інцыдэнт каля віцебскага КДБ ў справаздачы не фігуруе. Ніякай згадкі пра яго не было і ў сутачных зводках абласных службаў МНС і МУС.
Корреспонденты «Свободы» протягивают отсочивать ситуацию. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот», частку так званого фамильного сребра. На «Гродно-Азоте» кажут, что першиню чуют про такие пляны белорусского ураду. Олесь Дашинский.
Год тому российский посол Александр Суриков указал про готовность Беларуси продать «Гродный азот» российскому «Газпрому». Это керовник краины Александр Лукашенко обмерковывал со старшиней «Газпрому» Алексеем Миллером. Однако Россия это предприемство покуль так и не отрымала. Не сошлись у цене, сказал наместник старшини Белорусской науково-промысловой ассоциации Георгий Грыц.
Сегодня задача правительства – это продать задорого. Поэтому и ходят продавцы и предлагают, кто хочет подороже актив. Хотя это такая задача сиюминутная. Надо думать не как продать. Вот наши внешние заимствования говорят о том, что получаем мы много денег, мы начинаем их очень быстро тратить. Надо создавать эффективно собственника и привлекать.
Михаил Мясникович подчас визиту в Индию пропоновал «Гродный азот» мясцовым бизнесовцам. Спадар Грыц кажа, что это не первый и не опошний раз комусьці пропонуются белорусские активы.
Во время визита надо же о чем-то говорить, в том числе об инвестициях, приватизации. Неоднократно эти активы предлагались России Российской Федерации, и Казахстану, и Азербайджану. В принципе, ничего там нету такого неординарного, если предложили еще эти активы Индии. Но вопрос предложения и продажи, соглашения условий, это две немножко разные вещи. Я бы тут и не делал бы трагедии, вообще, в принципе, предмета даже нет такого разговора.
Гродный азот мае великие долги, до того же относно его дейничают санкции США, уведенные в минулом годе. На самим предприемстве ничего о продаже индийцам не ведают. Сябра незалежного профсоюза Александр Парадков это прокомментовал на вину.
Что что Мясникович там сказал где-то по телевидению или по радио, бог его знает. Ведь эта правительственная команда выехала в Индию из Бангладеш. И вдруг такое заявление появилось, когда они пересекли границу Индии. У меня такое впечатление, что это для того, чтобы создать видимость, что они что-то делают.
Экономист Михаил Зарецкий меркует, что индейцы не купят Гродно Азот, бо им лепше иметь припортовый завод такого кшталту, с якого можно было бы угноение мором накировывать у Индию.
Мясникович же как тень на стенце. То, что откидывая генную тень, нам неведомо. Мы только можем по метушению генных теней сдогадываться про то, что отбывается там у нетрах администрации и Совмин. Для чего начинаются такие рывки? Мясникович поехал, потому что его послали. Чему продавать? Тому, что грошей нема. Чему азот? Тому, что мы ему сами уже рады дать не можем. Азот споживает 12-10 частку газа от агульного споживания Украины. Газ дорожее, эффективность азота не повеличивается. Вообще треба зим нечто робить.
Экономист Михаил Залевский. Вы на хвалях свободы. Сегодня у Менску в институте Йоте отбывается презентация гамбургского рахунку Бахаревича новой книги серии «Библиотека свободы». Ее склали эссе Альгерда Бахаревича, которые гучали на наших хвалях и появлялись на нашем сайте под рубрикой «Гамбургский рахунок Бахаревича» с презентацией Инна Студинская.
Презентация книги Альгерда Бахаревича проходит сегодня у зале института Йоте. Довольно великое такое помешкание, у всех кресла заполнены. Ну и витальным словом спочатку выступил директор института Йоте у Менску Франк Бауман. И он знакомый, оказывается, с Бахаревичем еще из Гамбургу. И он кажет, что когда приехал сюда, не ведал таких имен, как Купала, Колос, Богданович. И подумал, что это недохоп ненавито у его адукации. И вот дякуючи Бахаревичу, який написал цікавую книгу, отказ на шмат таких питаний, ті гэта усё ж таки клясики, ті гэта хто, і он вось гэта атрымаў. С таким словом, что гэта за книжка, выступил наш коллега и редактор гэтай книги Сергей Шупа, які сказаў, што гэта вось электрашок у дачыненні чытача. Гэты электрашок, гэта апошняя спроба дагрухацца да тых, хто не чытаў, не ведае беларускіх пісьменнікаў. Бо апошняе пытанне, якое было на тым же сайте «Радио Свабода», 25% ніводнай кнігі з пачатку году не прачыталі, 35% толькі адну кнігу. Але вось дзякуючы гэтай кнігі многія ўсё ж такі прагарталі беларускую літаратуру, і это свечение того, что белорусская литература еще живая и здольная выкликать яна такие жарсти, какие были после публикации первых этих эссе на сайте «Радио Свобода». Сам автор рассказал, как он дошел до белорусской литературы, не про школу, а именно от своей бабули. От яе почул он первые творы и белорусские, а бабуля скончила только 5 классов. И книга трымалася такой, менавіта таму, што аўтар нікога не ведаў асабіста. І гэта кніга як дзённік чытача, прыватны дзённік. І хоць і не прэтэндуе ён на ролю даследчыка, на ролю прафесара, а вось менавіта гэта погляд чытача. Зараз, дарэчы, чытае Бахаревіч у гэтай хвіліны сваю паэму, і вось прэзентацыя ў разгары, і ўсе ж все такі чакаюць, што хутка будуць жарсці. Бо вельмі шмат людзей, якія прыходзілі, яны з такім жаданнем, я чула ў кулюарах такія размовы, задаць вельмі вострыя пытанні стваральніку гэтай кнігі, Альгерду Бахаревічу.
Гіна Студзінская з прэзентацыя кнігі «Гамбургскі рахунак Бахаревіча».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Працы няма, але на завод мусіш з'явіцца строга без пазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, даручыць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Не узабаве ў нашым эфіры. У сваёй сённяшняй заяве рэдакцыя часопісу «Архэ» паведаміла, што прыкладае ўсе намаганні, каб выданне, якое з сярэдзіны верасня зазнае ціск і шальмаванне, засталося ў беларускай інтэлектуальнай прасторы. Напярэдадні ў Міністэрства інфармацыі былі пададзеныя дакументы на перарэгістрацыю выдання. Гаворыць выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Архэ» Александр Пашкевіч.
Для таго, каб магчы ў новых умовах дзейнічаць, каб, можна сказаць, пазбавіцца ад такой старой спадчыны, мы вырашылі, напрыклад, прасім такі крок замена заснавання качапсопіса, замена выдаўца часопіса. Гэта вымагае перарэгістрацыі ў Міністэрстве інфармацыі. документы, которые мы все сделали, и вчера были подадены они у министерства. Ну, безумовно, что некий час после этого мусить пройти на разряды этой нашей заявы. И когда она будет развешена становиться, то не будет, я думаю, что никаких расход для того, как выдавать наш часопис. Но когда это не удастся, я думаю, что это не стопроцентный вариант, то мы тримаем так само запасы, некоторые другие варианты, которые пока что еще у стадии проекта, тому и не хотел бы про них говорить.
Виконавця обов'язків головного редактора «Архе» Олександр Пашкевич.
Ён інженер, а яна расшифровывала здымкі з космосу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодычамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алец і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Слухайце перадачу Александры Дынько. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Всех затриманных по подозрению дотычности до выбуху каля Витебской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича». У ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колом Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство оховы здоровья распочало громадское обмеркование изменов у закона об охове здоровья, який тишится первоважно забороны альбо обмежевания абортов. Сегодня за инициативы международного пен-клуба означается День письменника узняволения. У Беларуси сярод политвязнев так само есть письменники и журналисты. 15 листопада усясветный день не курения. У Беларуси курить амаль палова 47% мужчин и 17% жанчын. Як вышылі, у Мінску адкрыўся 7-й па ліку беларускі інвестыцыйны форум. Арганізатары завабліваюць інвестараў. Між тым, нават афіцыйная статыстыка сведчыць, прыток капіталу ў краіну застаецца на мінімальным узроўні. Ігар Карній.
Нягледзячы на абяцанні, аншлягу на форуме не назіраецца. Асноўная частка гасцей – расейцы, якія прадстаўляюць малавядомыя фірмы. Выключэннем хіба алігарх Міхаіл Гуцарыеў, якога пускаюць у беларускія ўладныя кабінеты, які мае канкрэтныя віды на Беларусь калій. Не отзначаются великой активностью и белорусские субъекты господарения. Так, подразделение Министерства промысловости представит на форуме усяго 8 проектов на агульную сумму 470 миллионов доляров. Причем большая полова припадает на жодинского вытворцу самозвалов «БелАЗ», який инициюе створение совместного предприемства буйногабаритного лица с капитальными затратами близу 220 миллионов доляров. Кандидат экономичных наук Виктор Тярешенко лічит, что черговое мероприемство ладится выключно деля птушечки. С одного боку, деловые люди давно вызначили для себе узровень инвестиционной привабности Беларуси. С другого боку, державный менеджмент так и не дорос до международного узровня, не умеючи годно подать себе на внешнем рынку.
Правительство и администерство просто не дорабатывает. Плохо учились люди в университетах или в институтах. Кто учился, а кто пиво пил. Чиновник не желает, боится, будет наказан за принятие управленческого решения или инициативу. Но нет дел, так нет спроса. А кто-то что-то сделал, так обязательно 5 контролеров перепроверят, по какой цене продал, как результат. Немножко перекос присутствует. И даже не развитие, а усугубление где-то отношений с рядом стран. Ну, это нельзя так.
Спробы завабить замежных инвесторов праз непосредный приход на стратегичные рынки плену покуль не дали. Широко разрекламованные белорусские инвестиционные форумы у Лондоне и Франкфурте на Майне обернулись вялізнымі затратами на командировочные чиновникам да кіраўнікам державных предприемств, але так и не вылились в реальные проекты. Такий ж лёс напаткаў и аналогичные мероприемства у Менску. Калісьці паспяховы беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзінаў, які нібыта за эканамічныя злачынствы адбыў працяглы тэрмін за кратамі і вымушаны быў з'ехаць ва ўкраіну, кажа, што інвестары папросту не бачаць варыянтаў укладання грошай у Беларусі. Па-сапраўднаму цікавыя сферы ўлады не збіраюцца выводзіць з дзяржаўнай уласнасці, а выстаўленыя на разгляд маральна састарэлыя вытворчасці часцей за ўсё абстаўляюцца патрабаваннямі захавання спецыялізацыі. Затое, як кажа спадар Кудзінаў, адсутнасцю дынамікі паспяхова карыстаюцца. ставится Россия, якая чекая зручного моменту, каб одноособно приватизовать самые ласые ковалки.
Вся экономика держится еще благодаря Российской Федерации. Россия поставляет дешевый газ, что Россия покупает белорусскую продукцию, поэтому она строится. Но если взаимоотношения у Лукашенко с Россией будут плохие, если он откажется от тех условий, которые будут ему предлагать, будет гораздо сложнее, больше будет недовольства людей. Многие работают на заводах, на фабриках. Если не будет рынка их продукции, они же просто потеряют работу.
Бізнесовец былы палітвязень Владзімір Кудзінаў. Чаму ў Беларусь не ідуць замежныя інвестары? Меркаванне магілёўцаў.
Отношение к частной собственности, в первую очередь. Ее нету, частной собственности, грубо говоря, практически. Ни приватизации, ничего нет толком. Поэтому никто не хочет рисковать.
Вся та шумиха, которая у нас поднимается по поводу хороших инвестиционных условий, это всего лишь театр. Они начнут здесь бизнес, а потом скажут, уважаемые, все было хорошо, мы в ваших условиях больше не нуждаемся.
Касается непредсказуемости, что будет дальше. Взять же пиво, тоже Балтику, выложили все это дело. Проходили.
Инвестор, прежде всего, заинтересован в том, чтобы были четкие и понятные правила инвестирования. Государство никоим образом напрямую на экономику не влияет. Беларусь зависит сугубо от мнения одного человека.
В Беларуси 96% не знают английского языка. Нет никаких гарантий того, что деньги можно вынуть назад. И очень жесткие таможенные препоны.
Меняние политической обстановки опасается. 18 лет спокойное, но непредсказуемые могут быть поступки. Сегодня налогообложение одно, завтра будет другое. Вот и все.
А питання у Могильові про інвестиції.
Ровно 200 годов тому, каля вёскі Студёнкі, что крыху паўночней Барысава, отбылася одна из ключевых битваў российско-французской войны, вядомая як битва на Бярэзіне, дякуючи якой Наполеону удалось захаваць частку своей великой армии. Ці засталіся сляды той битвы у сённяшней Студёнцы.
Не оставився ні золота, не оставився ні клад. Конечно, а яны ёсць, хто не ёсць. А што гэта чорная скацелі, дык яны ўжо гэтыя гароды потерывали все.
Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Слухайте сегодня в нашем вечеровом эфире «Подорожжи» с Дмитра Бартосика. Вы на хвалях свободы. Министерство аховы здоровья распошало громадское обмеркование изменов у закона об ахове здоровья, який не в забаве мая затвердить палата представников. Свои пропановы уже выказали шерох громадских и политичных организаций, а так само представники религийных конфессий. У пераважной большини измены тышатся забороны альбо обмежавання абортов. С протягом темы Галина Абакунчик.
Больш за 3000 подпісаў пад сваім зваротам ва ўрадавыя органы сабрала партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты БХД прапануюць забараніць аборты паводле сацыяльных паказчыкаў, увесці так званы тыдзень цішыні для жанчын, якія намерыліся пазбавіцца цяжарнасці, каб у гэты час з імі працавалі спецыялісты-медыкі, псіхолагі, духоўныя асобы, дазволіць лекарам адмаўляцца ад правядзення абортаў. Партыйнай прапановы адзін з лідараў арганізацыі Дзеніс Садоўскі пракаментаваў гэтак.
Закон, які зараз існуе, ён фактычна не мяняўся яшчэ з савецкіх часоў. Калі гэта наша прапанова будзе ўнесена, то мы перакананы, што ўжо в наступном году сотня, а может тысячи жителей, детей будут захованы. Безумно, это важно. Так сказал ведомый человек, безумно, что большинство людей, которые выступают за аборты, уже поспели народиться. Мы заходим с того, что все, и оно дадено Господом, и мы не мусим решать, кто будет жить, а кто нет.
Представники католического костела Белорусской православной церкви провели адмысловый круглый стол, у вынику якого приняли супольную резолюцию ширейшего зместу. Яны пропонуют юридично замацевать в законе об ахове здоровья забор на суррогатное материнство, на замену половой принадлежности, на эксперименты с эмбрионами человека. Але пропановы радикальных изменов у законопроект не означает, что духовенство супрать развития наукового прогрессу, каже представник епархиального управления Белорусской православной церкви Андрей Олешко.
Коли были выведены атомные технологии массового смешения людей, ядерное зброя, кто першим выступил за заборону и за обмежевание этих технологий? Яе стваральники, физики-ядерщики. Это исторический факт. И они першими зразумели, что яны створили. Тому технологии это еще не самое главное. Церква не супроть прогрессу, коли прогресс совпадает с моральными нормами.
По вот официальной статистике, у Беларуси что год проводится около 30 тысяч операций по прорыванию тяжарности. Представники католической костелу и православной церквы пропонуют цалком заборонить аборты, мотивующую эту пропонову сирот иншага и тем, что они будут сприять поляпшению демографичной ситуации в Украине. Эксперт по пытаниях гендерной ровности Ирина Льховка мая на гэты конт иншую думку.
Мне кажется, что право женщины решать, она хочет оставить этого ребенка или хочет сделать аборт, хотя это не самые хорошие, ну, с точки зрения медицинских показателей выбора. Здесь есть право того, чтобы решить, какой будет моя жизнь. Нельзя сегодня забирать это право у женщины.
Насколько активно проходит громадское обмеркование законопроекту и какие меркования мают сами медики, в Министерстве аховы здоровья поведомить отмовляются.
Галина Вакунчик. У Гомеля адміністрація Савецкага району з допомогою міліції організувала 15 листопада примусовий суботник для бомжов і безпрацовних. Розлічуватися за його безплатним обідом мусило місцеве товариство Червоного Крижа, а не самі улади. Віталь Сямашка.
2,5 десятки городских бодягов и просто беспрацовных милиция привезла о 10-й године у лесопарковую зону поблизу улицы Барыкина. Яны сграбали тут опалое листье, галлё и розное смецце. Две кабеты середнего узросту, одна из яких инвалид на мылицах, не надто рады такому занятку.
Мы под церковь были. Мы поехали, то мы вам печатки снимем, все это поснимаем. Пару часов и отпустим вас. Как задержали семьи и сюда привезли. Когда везут назад, мы не хотим работать. Нам обед не надо, мы так хорошо едим.
Майор милиции оповел, что избирать бомжов в районе почали с самого ранку.
Было организовано от администрации Советского района автобус с 5:30 утра. Личный состав отдела внутренних дел по Советскому району собирали данных лиц. Обычно все собираются они возле мусоросборников, возле вторсырья, а также возле магазинов, которые раннее время начинают работать и с недорогим вином.
Былого профессийного кировца, який стратил сталую працу, як он каже, с причиной ослаблого зроку, милиция саправды заспевала. Пела для пункту сдачи другостной сыровины.
Во вторсырье сдавал металл. В автобус милиция посадила и привезла. И сюда вот работать заставил. Это нарушение прав человека. Я сам заработаю. Что мне за их пайку работать тут в день?
Забеспечить бодягу обедом у выгляде разогретого пюре Ролтон, мясных консервов, горбаты с пешевым у лады чамусти обовязали товариство Червоного Крыжа. Специалист районной коммунальной службы, за якую бомжи прибирали лесопарковую зону, потлумачил, что у них нема нават такого артикула выдатков на обеды.
У нас на это не выделяются статьи расхода, такие как организация питания. То есть Красный Крест этим у нас занимается.
Представница Червоного Крыжа Валентина Болонская у свою чергу оповела.
Организатор акции – администрации Советского района города Гомеля. Красный Крест пригласили партнером после того, как произойдет уборка территории лицами без определенного места жительства. Красный Крест даст горячую еду. В холодное время, я думаю, что это достаточно актуально покормить людей, которые не имеют доступа к горячей пище, дать им горячую еду.
Спадар Михась ночевал минулую ночь у знакомого. Сталой працы он не мае, займается подпрацовкой частей за все ремонтом. На умовах обеду прибирать территорию ему не досподобы.
Я только поднялся, оделся на работу, и они зашли. 3 милиционера поехали для выяснения личности. Посадили в автобус, и вот если не будешь работать, значит, заведем или на ИВС, или попадешь под дубинок. Так и сказали. Это просто милицейский беспредел. Нарушение Конституции, нарушение прав человека. Приехать, забрать и под каким-то испугом или угрозами я должен вот здесь вот как раб. Это унизительно. Каждый труд должен оплачиваться. А покормиться я сам покормлюсь.
Репортаж з Гомеля. Зараз міжнародна тема. Сі Цзіньпінь, офіційно призначений генеральним секретаром Комуністичної партії Китаю, став фактично другим наймацнішим керівником світу, розказує Олена Тиханович. Некоторые медии уже называют его спадчинным принцем и лечат, что новый лидер Китаю належит керующей элите по факте народжения. И он является сыном одного из основальников Компартии Китая Си Цзиньпиня. Его батька дослужился до посады наместника премьер-министра Китаю. Однако у 60-е годы за критику Мао Цзэдуна зведал репрессии. Спочатку был отхилен от посады и накированный на фабрику, а потом потрапил у турму. В этот час и его сын
был вымушен переехать с Пекину у бедную провинцию Шэньси, где жил у сельгаскоммуне и працевал на поле во умовах ведомых нам колгасов. Деньпинь, однако, крыуды на партию не затаил и подал заяву на уступление еще до реабилитации батьки. Одразу после закончения химико-технологичного факультета университету Цинхуа почал узыходжение по аппаратной лестнице компартии. Завошно скончил аспирантуру по специальности марксистская теория и идейно-политичное выхование. Поступово займал шерох керующих позиций у провинциях Фудзянь, Чэцзянь и у Шанхаи. У 2007-м стал сябром сталого комитета Политбюро, а у 2008-м наместником старшини КНР. Тады ж узначальвал и аргкомитет Олимпийских гульня у Пекине. Его жонка, спявачка Пен Ліу Янь, за чвэрцьстагоддзе сцэнічнай кар'еры стала не менш вядомая, чым яе муж. Яна мае ўсе неабходныя характарыстыкі, каб заняць актыўную пазіцыю на палітычнай сцэне і стаць новай кітайскай Мішэль Абамай ці Карлай Бруні, адзначае брытанская газета «Індэпендэнт». Дачка этой зорной китайской пары училась у Гарварде. Информованные крыницы означают, что новый китайский лидер является прихильником рынковой экономики и належит до реформаторского крыла партии. Вот как Си Цзиньпин окреслил свои приоритеты, выступаючи сегодня на пресс-конференции у Пекине.
Наш обязок заключается в том, как съединить и повести за собой всю партию и китайский народ всех этничных групп, шляхом, который вызволит наше мышление, приведет до реформов и открытости, позволит развивать вытворчие силы, упарто працовать, как переодолеть тяжкости, с которыми люди сутыкаются как на праце, так и в жизни, и твердо стать на шлях усеогульного процветания.
Китайский керавник, поводле традиции, займает посаду 10 годов.
Алена Тиханович про нового лидера Китаю.
Белым по черным.
Герои музычной программы Сергея Будкина – те, кто поклал початок белорусскому року.
Те, что спевают тое, что им не дозволяют спевать.
Те, кого не чувать у эфиры Державного радио.
Белый спис на свободе у передачи Сергея Будкина.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Всех затриманных по подозрению дотычности до выбуху каля Витебской управы КДБ отпустили. Радио Свобода представляет новое выдание библиотеки Свободы книгу «Габурский рахунок Бахаревича». У ее каля 50 эссе про белорусскую литературу. У Минску открылся 7-й белорусский инвестиционный форум. Премьер-министр Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума у Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно Азот». Министерство охоты здоровья распочало громадское обмеркование изменов у закона об охове здоровья, какие тышатся первоважно забороны альбо обмежевания абортов. Сегодня за инициативы Международного пен-клуба означается День письменника узняволения. У Беларуси сярод политвязня так само есть письменники и журналисты. 15 листопада усесветный день некурения. У Беларуси курить амаль полова 47% мужчин и 17% женщин.